Ну, про 4-е, столько здесь мудрости. Постоянно говорится о необходимости, как сказать, контролировать наши уст, наши слов в 3 стихе. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. И столько раз людей кое-что скажут, да, и из-за этих слов, и из-за недостаточного смирения как-то делать шаг обратно, сказать, ну хорошо, я извиняюсь, не то, столько беда. Итак, теме этих притч, поскольку я заметил, это смирение и тоже как надо контролировать наши слов. Потому что мы думаем, что, ну, как Яков в Новом Завете сказал, что язык такой маленький кусочек нашего тела, но делает столько зла. Раз мы кое-что сказал или кое-что кричал, как-то имеет тут смирение, но вступить обратно и хорошо, я извиняюсь, или наоборот, сказать, это для нас очень сложно. И это вот суть христианства, таких, ну, моментов. Это не вопрос о ходить в церковь, это не вопрос. Ну, пендриваться в том, что я такой святой. Нет, это такие, как сказать, маленькие моменты, которые для меня являются, ну, для Библии, являются вот суть христианства. Как мы говорим, смирение, кротость, это все то, что на самом деле есть христианство. Здесь много говорится о богатстве и бедности. В 4 стихе «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». Это говорится о душе, то есть то, что есть на самом деле в сердце человека. Кто мы на самом деле? То есть человек может быть богатый, но если он в душе желает еще, тем более, если он ленивый, ну и желает еще. И это, по-моему, ну раньше, когда общество было по-другому, когда все как-то жили на земле и землехозяйство занимались, такие ленивость не было невозможно. А сегодня, когда мы все, в принципе, все в городе, в городах живем, как-то все изменились. И я сказал бы, что дух ленивости это очень распространенный пока. И в душе мы будем всегда желать и не найдем. А тех, которые вот живет по закону Божию, насытится. И насытиться, это все сравнительно, это какой-то, ну, внутренней ситуации. То есть у человека может быть в принципе ничего, но как-то он насытился. Человек может быть совсем бедный, но все равно как-то насытился. Или человек может быть очень богатый и все равно как-то не насытился. Всегда желает кое-что еще дальше приобрести для себя. Итак, в одном плане все зависит на нашем подходе. Если наш подход к жизни совсем нематериальный, то мы найдем тот, ну, насытиться, то есть духовным образом. 7 стих, ну, он повторил: «Иной витает в себе за богатого, а у него ничего нет». То есть есть богатых людей, которые считают себя бедными духовным образом. У меня ничего нету. Мне надо еще машину, еще дачу, еще. Другой выдает себе за бедного, а у него богатства много. Тот стих, что надо сказать, но тот стих Павел цитировал об Иисусе. Он сказал, что он был богатый, но стал бедным для нас. Я думаю, это не говорится о деньгах, потому что у меня впечатление, что Иисус никогда не был в денежном плане богатый. Но все равно Он сделал себе бедный на кресте для наших богатства. И это на самом деле был для Него богатство. 8 стих. «Богатством своим человек выкупает жизнь свою». Я размышлял немножко об этом. И до сих пор я до конца это не понимаю, потому что это, конечно, нельзя как-то с деньгами покупать наше спасение. Так не может быть. А здесь написано, богатством своим человек выкупает жизнь свою. А как можно выкупать жизнь свою за деньга, за деньгами? Это не может быть. Итак, наверное, Соломон имел в виду, что наше отношение к богатству так важно, потому что с этим отношение к богатству мы сможем выкупать нашу жизнь. То есть наше спасение в одном плане зависит на нашем отношении к богатству. Если весь жизнь, весь сердце круглосуточно отдадим, но думая, как я могу обогатить себе, то мы потеряем нашу жизнь. Наверное, он так имел в виду. Если да нет, в воскресенье, да нет, мне надо бегать туда, да нет, у меня никогда нет. Читать Библию, думать о Боге, иметь духовные отношения с Богом, да нет, у меня никогда. Ну, тогда мы потеряем в том плане нашу жизнь. Так это огромный парадокс. В 12 стихе надежда, долго не сбивающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Почему тогда у нас только страдания, можно сказать, в жизни? Зачем у нас кажется, то есть для нас как верующих, почему у нас такой нелегкий путь в жизни? Зачем жизнь есть, так и есть? Наверное, потому что Бог хотел выращивать внутри наших сердец надежда. Надежда для спасения. То есть, если у нас все было бы в том жизни, в этой жизни, у нас не было бы никакого понятия надежды. Зачем надеяться, если у нас уже все есть? В этом плане я вижу так, что Бог как-то делает так, чтобы в этом жизни должен быть так, что мы как-то найдем кое-что лучше. Иначе зачем Иисуса? Зачем спасение? Зачем надежда жить вечно в Царстве Божьем? Это не имело бы никакого значения, если все есть для нас в этом жизни. Итак, пришествие Иисуса было бы для нас так чудесным, потому что это было бы исполнение нашего желания. А если пока тут желания нету, то его пришествие как-то беззначительно для нас. 19 стихе. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых, уклоняется от зла. Я думаю, что тут желание, потому что эти стиха, они все как-то стихотворение. Но это стихотворение как-то работается не по звукам, а ритм есть в том, что идея как-то совпадается. Вторая часть этого стиха, но несносно для глупых уклоняться от зла. То есть для дураков, можно сказать, тех немудрых, уклоняться от зла, это для им это ужас. Они это не любят. Уклоняться от зла. Они любят зла, любят грех. Уклоняться от этого они не любят. А наоборот, желание, то есть праведника, желание, исполнившееся, приятно для души. Я понимаю тогда, что то желание, это желание не согрешить. И поскольку это исполняется, это такая приятность. Но наоборот, и тоже вторая часть этого стиха дается обратной ситуации. Уходить от греха – это ужасно для немудрых. Итак, если мы боролись, как мы все боролись, по-моему, с искушением, зависимостями, и поскольку у нас есть хоть одна победа, это чудеснее. Желание не согрешить, когда исполняется, хоть просто один день человек, допустим, не покурил, хоть один человек хоть один час мы как-то не чувствовали зла против человека, который нам страшно вредил, то слава Богу. То слава Богу, на самом деле. 20 стих. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. И столько раз мы видим, что людей согрешают из-за компании. Человек, наверное, не так злой, но просто себе. Но поскольку мы общаемся с глупыми, развратится наша жизнь. А общающийся с мудрыми будет мудр. На самом деле, мы считаем, наверное, что я такой сильный индивидуал, что неважно, какой компании у меня есть, я все равно такой силы. К сожалению, нет. Никто из нас имеет такой сил, к сожалению. Мы все такие слабые. И компании страшно влияются на нашим вот духовным образ жизни. 23. Много хлеб бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Я понимаю, что он имел в виду, что даже у бедных есть в потенциале очень много хлеба. Но из-за немудрости и немудрые поступления в жизни, они это не реализируют. У нас всех есть в этом плане, духовным образом, очень много потенциала. И, к сожалению, мы это не реализируем. 25. Праведник есть до сытости, а чрево, то есть самое внутри беззаконных, терпит лишение. То есть праведник, хоть он бедный, или хоть он богатый, есть, умеется до сытости. Опять я сказал, что вот это наше отношение к богатству, к жизни вообще, которое зависит, если мы чувствуем сытость или нет, или лишение. И есть богатые люди, у кого всегда есть то чувство лишения, то есть не хватает. Есть бедные люди, которые кушают хоть кусочек хлеб, но кушают до сытости. То есть все зависит от как мы понимаем жизнь на самом деле. Ладно, у кого есть дополнение, Юра?
Ну, тут Данкан 7 и 8 стих, да, где говорится, иной выдает себя за богатого, и у него ничего нет. И где вообще говорится про богатство? Мне так кажется, что здесь богатство имеется в виду духовность, вера в Господа, следование Слову Божьему. Вот это есть богатство. И вот чем больше человек следует заповедям Божьим, чем больше он праведен, да, вот это есть богатство, и этим богатством он выкупает свою жизнь. А бедный, как раз тот, который наоборот, он не чувствует, что ему надо что-то выкупать, что и вот так.
Я думаю. Да, я согласен. Спасибо. Валдос?
Да, я помню, какая статья. Если ты глупый, будешь дружить с мудрым, ты станешь мудрым. Угу. А вторая сторона, если ты мудрый, будешь дружить с глупым, ты станешь глупым. Mm-hmm. Они, понимаете, не стыкуются как-то. Я не знаю, или я не понимаю.
Ну, я думаю, что это разве...
Я по этой статье я только буду искать. Или глупого, или мудрого. Я не знаю, это Бог знает, какой я. Понимаете?
Но в этом играет сильную роль Библии, потому что здесь у нас есть, в этом книге, у нас есть мудрость. И как определить, кто мудрый, кто нет, это, ну, правильно сказал, но как мы сможем понять, кто, у кого есть мудрость? В одном плане можно смотреть из результат своих образ жизни. Или сравнивать своих поведений с этим мудростью Божьей. А другому я не вижу.
Мудрый человек себя никогда не будет восхвалять, он будет понижать себя. Потому что мы не понимаем, что мы совсем глупы. Далеко нам до мудрости. Да, дурак вот, да,